Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый-добрый день всем, друзья. Сегодня с вами снова передача «Витраж» в студии Мария Романова. И я сразу представлю нашего гостя. Это священник-францисканец Петр Корнелюк. Добрый день, отец Петр.
Добрый день, Мария. Добрый день, слушатели радио «Теос».
Отец Петр – настоятель Московского монастыря святого Франциска Ассизского, чтобы вы знали, что он москвич. И, как говорится, можно с ним чувствовать себя спокойно, комфортно. И почему я это еще сказала? Потому что, как вы знаете, наверное, сейчас католики уже вошли в период Великого Поста. Это вот такой период 40-дневного поста перед Пасхой. Православные скоро войдут в этот период. И поэтому, я думаю, интересно начать наш разговор даже не с темы творчества, а вот с того, что, отец Петр, этот период отличает для вас, вот, для монахов-францисканцев. Чем жизнь не похожа на обычную жизнь в это время?
Ну, вы знаете, этот период Великого Поста, он очень значимый не только для францисканцев и особенный, но также для всех верующих людей, потому что это время, мы говорим, что время покаяния, время некой тишины, время умиротворения, время, когда по-особому мы переживаем тайны любви Господа Бога каждому из нас. Мы помним красивые слова потрясающие, которые написал Иоанн. Святой Иоанн Богослов, апостол Иоанн написал следующее: «Так Бог возлюбил мир, что отдал своего Сына Единородного для того, чтобы каждый, кто в Него верует, не умер, но имел жизнь вечную». И из любви Иисус Христос отдает свою жизнь за каждого из нас для того, чтобы мы были спасены. Поэтому во время Великого Поста мы переживаем эту великую тайну божественной любви, Божьей любви каждому из нас, каждому человеку. И время Великого Поста является таким временем благоприятным, потому что литургические тексты, которые представлены Церковью на этот период, они нам говорят о предстоящих событиях крестной смерти, нас подводят, нас готовят к этим трагическим событиям, которые будут иметь место в Иерусалиме. Вот и мы размышляем в это время. Тому нам, конечно же, помогает и соответствующее богослужение, соответствующими текстами, соответствующие песнопения, которые наполнены некой горечью, некой печалью, драмой, которая, ну, помогает нам в размышлении над этими божественными тайнами.
Угу. Спасибо, отец Петр. Ну вот как раз наша передача сегодня будет связана с темой Великого Поста. Как, если вы читали анонс, название ее «Может ли страдание стать источником творчества?». Дело в том, что речь пойдет об известном произведении композитора Пергалезе «Стабат Матер». «Стабат Матер» — это начало, собственно, стихов, ну, на которые положена эта музыка, и, вернее, которые положены на музыку, и означает это «Мать скорбящая стояла», то есть это произведение посвящено переживаниям Богородицы, Девы Марии, вот во время страданий креста. Но можно, если открыть Википедию, то мы прочитаем, что это средневековая секвенция. Вот, отец Петр, сразу, что такое секвенция? Ну, вот наверняка не все знают.
Но секвенция — есть такой в музыке термин и прием, который подразумевает повторение одной и той же мелодии, только с некоторыми какими-то, возможно, вариациями, вариативными какими-то нюансами. Но и также эта тема может проходить эту тему могут играть другие инструменты, но самое такое существенное — это то, что одна и та же мелодия повторяется несколько раз. То есть каких-то, возможно, с какими-то вариативными вкраплениями, возможно, какие-то другие инструменты будут интонировать эту тему. Вот поэтому и такой секвенции, такой, ну, скажем так, очень известным песнопением, как, как Мария заметила справедливо, является эта секвенция «Горько плачь и рыдали» «Стабат матер долороза» — «Стояла мать скорбящая». И этот текст, он очень часто исполняется в литургии в католической церкви.
У него очень интересная история. Собственно, мы хотели посвятить историю его создания, вот этого произведения. Но как, начнем рассказ?
Да, начнем рассказ, но я думаю, что этот рассказ мы начнем с музыкального такого исполнения, музыкального введения, потому что это произведение, о котором мы сейчас будем говорить, оно очень известное, вот, переведено на русский язык, хотя было написано на языке староитальянском, так называемом вульгарном, то есть на народном языке. Конечно, сейчас немножко значение поменялось этого слова, но это текст был написан в средние века, а именно в XIII веке, вот, и на языке, который был доступен большинству людей, потому что мы знаем, что с образованием были пробелы, конечно, в те времена у обычных людей, а для того, чтобы донести правды, истинной веры, приходилось прибегать именно к этому языку, на котором говорили и общались между собой люди. Поэтому сейчас мы поговорим о этой секвенции, об этом песнопении «Stabat Mater Dolorosa». Очень известная мелодия, часто исполняемая именно во время Великого Поста в храмах католической церкви.
Горько плача и рыдая, предстояла в сокрушенье Матерь сыну на кресте, душу полную любови, сожаленья, сострадания, растерзал ей острый меч.
И в этом песнопении, конечно, очень много куплетов здесь есть, рассказывает о состоянии Пресвятой Богородицы Девы Марии именно в те последние часы земной жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Как ни странно, но текст был написан в XIII веке, скажем так, очень-очень давно, но своей актуальности, своей какой-то такой напряженности этой окраски оно не теряет и по сей день. И помогает, конечно же, нам в этих великопостных размышлениях. Текст написал, ну,
Францисканец,
поэтому, наверное, францисканец об этом немножко и расскажет.
Что это был за человек? Якопоне да Тодди его зовут.
Якопоне да Тодди, он жил, ну, датируют биографы, дата его жизни 1230 и скончался в 1306 году. Он является итальянским поэтом, и, как говорят биографы и исследователи его творчества, его наследия, он является одним из крупнейших представителей религиозной поэзии. Родился в Умбрии, в центральной Италии, но, кстати, в этой части также родился и святой Франциск Ассизский. Вот. Конечно же, изначально он вел совершенно свободный образ жизни. Мы знаем, что...
Я даже читала, что он был гедонист, что он был такой вот...
Возможно, да. Он учился в Болонье, он стал нотариусом,
всем, чем можно в жизни,
вел беззаботную,
да,
беззаботную светскую жизнь. Это какие-то эти биографические сведения, они также перекликаются и с судьбой, с жизнью самого святого Франциска Ассизского, потому что он тоже происходил из состоятельной, богатой семьи, жил, ни в чем себе не отказывал, были друзья, он принимал участие в разных увеселительных мероприятиях, в балах, в танцах. Вот. Ну, конечно же, как у каждого человека происходит некий момент в жизни, момент обращения. Вот. И мы видим, что эти судьбы, ну, скажем так, эти поиски, начальные поиски, они схожи, что у Якопоне да Тодди, Тодди – это название местности, в которой он жил, в которой родился.
Его обращение, как я читала, оно было связано с трагическим случаем. У него была невеста, и в день бракосочетания, уже когда они были в церкви, произошло землетрясение, и обрушились своды храма, невеста погибла. И в этот момент, то есть не в этот момент, а ну, когда уже разбирали завалы, и она вынесли ее тело, на ее теле обнаружили власеницу, то есть это такая... как я поняла, рубаха очень из жесткой шерсти, которую носили в средние века для умерщвления плоти как раз, чтобы вот, ну, больше сосредотачиваться на духовном, я так понимаю, да, а не на наслаждениях каких-то жизненных.
Да, конечно же. Ну, биографии тоже представлены биографами немножко так разносторонне, но суть, конечно же, тоже состоит в том, что смерть его любимого человека, его любимой девушки, с которой хотел связать свою дальнейшую жизнь, трагическая гибель, она, конечно, повлекла за собой эти последствия. Ну, скажем так, это было начало его обращения. Но после того, как он увидел эту власеницу, действительно, в те годы, в те времена люди носили под своими, скажем так, ну, одеждами эти власеницы, это как знак покаяния, знак умерщвления плоти. Вот. И когда он увидел действительно этот, скажем так, элемент гардероба, скажем так, власеницу эту, действительно на него это очень серьезно, ну, очень сильно
того,
повлияло.
Кроме того, он был в шоке от горя этого, да, которое,
да,
произошло.
Да, он переживал смерть, трагическую
сразу,
смерть,
да,
своей возлюбленной, это. И, конечно же, увидел, какую глубокую жизнь она вела, духовную. Вот это, конечно, помогло ему, ну, переосмыслить вообще всю его жизнь, все то, что он делал доселе, и, конечно же, навело на мысль, что нужно все-таки поменять свой образ жизни и что-то сделать для того, чтобы быть спасенным, для того, чтобы также каким-то образом нести покаяние. Покаяние или обращение. А что такое обращение? Это отвращение от грехов. Угу. Мы знаем, можно такую синонимичную параллельку провести. Обращение, отвращение. Мы обращаемся, то есть отворачиваемся от греховности, от каких-то греховных помыслов. И, угу, ну, конечно же, это брань духовная. Угу. Брань и борьба, выбор между добром и злом, между добродетелью и грехом.
Спасибо, отец Петр. Я напомню, что у нас в гостях сегодня священник-францисканец, отец Петр Корнелюк. И мы говорим о средневековом произведении поэтическом, которое впоследствии в XVIII веке станет музыкальным произведением, очень известным, «Стабат Матер». Напомню, что вы слушаете передачу «Витраж», посвященную библейским сюжетам в искусстве. Наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям, за что мы вас сердечно благодарим и просим продолжать нас поддерживать. И в описаниях нашего эфира в соцсетях вы найдете ссылку на сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете поддержать нас. Возвращаемся к теме нашей передачи. Может ли страдание стать источником творчества? Ну, это такая, я бы сказала, вторая тема, потому что мы, в общем-то, размышляем, конечно, о, скажем так, о событиях вот этого Великого Поста и о страстях Христовых. Это содержание этого произведения «Стабат Матер». Но в то же время вот этот интересный вопрос о творчестве и страдании. Вот действительно ли для того, чтобы произвести такой, ну, шедевр какой-то, да, чтобы какое-то откровение на тебя снизошло в творчестве, нужно пережить что-то такое, ну, очень сильное, может быть, очень трагическое. Действительно ли это открывает в человеке какие-то глубины, и почему?
Вы знаете, конечно, тема страдания очень, очень серьезная, очень емкая. И, наверное, однозначно также мы не можем сказать, что влияет ли страдание на некие творческие посылы, на некие творческие полеты людей искусства. Ну, наверное, можно сказать, что все-таки да, потому что также очень многие великие произведения были созданы великими этими людьми искусства или там художниками, музыкантами, композиторами, именно когда у них был момент страдания, когда переживали утрату близкого человека, как, например, сегодняшний герой нашей программы Якопоне да Тодди, да, после утраты, после трагической гибели его возлюбленной, он вернулся к религии, он ушел к францисканцам, стал монахом, вот, переживая, конечно, эту тяжесть утраты, вот, создает потом этот шедевр, как мы говорим, эту секвенцию, это лауду, которая называется «Стабат Матер Долороза», это, конечно же, название, оно происходит от первой строчки, от начала самого этого песнопения.
А вот, кстати, интересно, лауды. Я читала, что и Капоне написал много этих лауд. Это был такой популярный жанр, видимо, в средние века. Это такой,
я думаю, что да. Лауда вообще, что такое лауда? Как
богу, да?
С латинского языка он переводится как прославление. Прославление, как некая хвала Господня. Конечно, это все это относится к богословским текстам, к литургическим. И действительно, он, Якопоне да Тодди, был таким плодотворным, скажем так, поэтом, который составил 93 лауды, как говорят нам биографы, собрание изречений, вот латинская лауда «Стабат матер», трактаты писал на латинском языке, поэтому оставил очень такое богатое наследие
творческое. Как вы думаете, люди в средние века, они легче, больше прославляли Бога? У них же, наверное, не была голова так занята, вот, я не знаю, ну вот у нас все эти компьютеры нас отвлекают, куча всяких возможностей отвлекает. А, наверное, тогда они больше славили Бога? Или это не связано со временем?
Мне кажется, это такая маленькая провокация. Мне кажется,
нет,
что,
это
люди,
вопрос, не провокация.
Что люди всегда славили Господа Бога, но просто у людей есть разные совершенно средства для прославления Господа Бога. Кто-то славит Господа, предаваясь молитве, кто-то славит Господа Бога, уходя, например, в поле и собирая урожай. Это ведь также молитва. Что такое молитва? Это не только молитва, когда человек приходит в храм Божий, станет красиво на колени, благочестиво прочитает молитву, заученную когда-то давно. И молитва, отцы церкви говорили, что молитвой должно быть все то, что мы делаем в нашей жизни.
Вот очень интересно. Друзья, дорогие слушатели наши и зрители, напишите нам, как вы прославляете Бога? Что в вашей молитве больше? Прославление Бога или, может быть, просьб каких-то? Какая у вас молитва сейчас, кстати? Вот, ну, сейчас еще не все переживают Великий пост, но все равно вот во время Великого поста какая ваша молитва? О чем вы размышляете? Поделитесь, пожалуйста, давайте продолжим эту нашу традицию. У нас в передачах всегда слушатели, зрители наши очень много делятся своими размышлениями. Получается такой диалог, мы друг с другом все говорим. Вот. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам, и мы обязательно прочитаем ваши комментарии, и тоже вдохновимся ими, поразмышляем над ними. Ну, я, наверное, слишком много вопросов задала. Ну, давайте два вопроса. Вот, что в вашей молитве больше, благодарение Бога или просьб? Первое. И второе, как вы обычно переживаете период Великого Поста? О чем вы размышляете? Чем этот период отличается в вашей жизни от обычного времени? А мы пока продолжаем наш разговор. В эфире передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. И мы говорим сегодня о произведении «Стабат Матер», известной средневековой секвенции. Ну, я не знаю, мы можем уже послушать, или мы еще должны про Пергалезе рассказать?
Нет, мы можем взять паузу, но я хотел бы еще вернуться немножко к молитве насчет того, как молились люди, много молились в средние века люди, мало молились. Конечно же, у людей в средние века, может быть, не было столько много возможностей, как, например, сейчас в современном мире. Сейчас возникают произведения в исполнении симфонического оркестра. В те времена не было симфонических оркестров, вот, а были какие-то ансамбли. И это также было прославление Господа Бога. Апостол Петр сказал: «Все, что вы делаете, пьете или едите, все делайте во славу Божию». А мы сейчас можем перефразировать и сказать, что все то, что мы делаем в нашей жизни каждый день, это должно идти во славу Божию. Проснулись утром, осенили себя крестным знаменем, сказали: «Господи, спасибо тебе за этот новый день. Пусть все то, что я буду делать сегодня, будет моей молитвой». И это очень так педагогически действует на нашу религиозность, потому что прежде чем сделать какой-то поступок, я себе задам вопрос: это будет моя молитва или это будет очередное оскорбление Господа Бога? Если мне хочется сделать какой-нибудь дурной поступок, я задам себе такой вопрос. Вот, и очень так тоже помогает и как-то приводит в чувство человека, вот, и помогает нам контролировать то, что мы делаем, то, что мы, чем мы занимаемся. И тогда, конечно же, не будет у нас угрызений совести, и мы не будем себе говорить, что я много помолился, мало помолился. Угу. Вот, а сейчас, конечно же, мы можем послушать
хорошо,
фрагмент.
Да. Хорошо вы сказали, что вот вся жизнь наша молитва, да, не просто время молитвы, а смотреть на всю жизнь как на молитву. Давайте мы, хотя еще не рассказали про Пергалезе, но послушаем сейчас как раз вот в исполнении оркестра фрагмент из «Стабат Матер». Но я напомню вот эти первые слова, они, кстати, есть в Википедии, можно прочитать, там даже несколько текстов. «Стояла мать скорбящая возле креста, исполненная слез, где распят сын. Ее же душу стонущую, омраченную, скорбящую пронзил меч. О, как опечалена и огорчена была благословенная мать Единородного! Какой же человек останется равнодушным, видя мать Христа в таком унижении? Кто не станет сочувствовать благой матери, видя скорбь о сыне?» И послушаем сейчас вот один фрагмент.
Музыка.
вот такой первый фрагмент. Потрясающая, конечно, музыка. Она прямо заставляет как-то замолчать внутренне и действительно размышлять вот об этих тоже страданиях Девы Марии, о том, что происходило там.
Текст, который был написан Якобом де Тодди в XIII веке, он нашел свое продолжение в XVIII веке в творчестве Джованни Перголези. Это неаполитанский композитор, прожил очень короткую жизнь, всего лишь 26 лет, вот, но оставил после себя невероятно богатое наследие музыкальное, творческое, среди которых является это симфоническая, скажем так, симфоническая сюита «Стабат Матер», так ее можно назвать, хотя до симфонического оркестра очень далеко, потому что было написано для камерного состава. Мы слышим только два голоса, женских, сопрано и альт. Уж извините за такие нюансы музыкальные в сопровождении камерного струнного квартета и органа. То есть минимализированный совершенно состав музыкальный, но, тем не менее, это не мешает передать всю глубинность этого произведения, наполненного драматизмом, наполненного трагизмом. И, вы знаете, тоже жизнь Перголези была очень сложная, очень трагическая, и тоже в каком-то смысле пересекается с трагической жизнью нашего этого первого героя нашей встречи Якобона де Тодди. У Перголези была возлюбленная. Вот, у них были очень глубокие чувства, но родители этой возлюбленной, они сопротивлялись этим отношениям своей дочери. У нее родители были богатые, а Перголези был бедным человеком. Поэтому всячески препятствовали этому браку, и в конце концов ее отправили в монастырь. Ну, заболела чахоткой и умерла. Но и спустя год также ушел из этого мира, и сам Перголези, конечно, очень переживал.
Ты ему совсем молодой человек был, 26 лет,
да,
ему было.
Да, моложе даже, чем Моцарт, чем Шуберт. Вот поэтому, ну и музыка тоже, видимо, всю эту горечь, всю эту драму своей жизни он переложил именно в музыку, на эту секвенцию «Стабат Матер».
Ну, получается, что вот такие драматические события в жизни и автора поэзии и автором музыки, они как бы обратили их вот к библейским событиям. Получается так? К переживанию этих событий.
Вы знаете, Мария, конечно, очень сейчас мы не можем говорить об этом страдании, как, ну, как некое, как бы сказать так получше, как некое такое средство для создания каких-то великих произведений.
Нет, я ни в коем случае так не говорю.
Потому что страдания, на самом деле, для нас это великая тайна. Мы не знаем, почему человек страдает, почему это страдание приходит. Конечно, иногда можно услышать такую тезу, что вот там что-то случилось у этого человека в жизни, он сам виноват, его Бог наказал. Бог никого не наказывает, потому что Бог есть любовь. А любовь никого не может наказать. Вот. Ну, конечно, мы можем спекулятивностью заняться и сказать, что вот, этот человек так плохо себя вел, там не шел, отошел от Бога, все так.
Нет, я только сказала, что да, переживания этих жизней, они просто как бы привели к углублению вообще взгляда на жизнь, да, и к какой-то, ну, погружению какому-то в душу свою и вот в смысл жизни. Вот я что хотела сказать.
Да-да-да, я просто немножко отвлекся, немножко ушел подальше.
Да. И потом не обязательно, что каждому вот это надо. Я просто в данный конкретный случай. А как вы прокомментируете, вот мне пришло как раз на ум вот эта строка из книги Иова, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх.
Иов, конечно, тут с ним не поспоришь, потому что очень-очень красиво сказал все это, очень метко. Вот, действительно, но страдания человеку даны, ну, скажем так, не то что даны, Бог создал человека для любви и из любви. Вот, а именно через непослушание ворвался в жизнь человека первородный грех, вот, который человека, ну, отделяет от Господа Бога. Но если немножко вернуться в Библию, к книге Бытия, мы ведь не слышим и не читаем, что Господь Бог проклял этих людей, первых наших прародителей Адама и Евы. Просто сказал, вот ангел пришел, выгнал их из этого рая и сказал, ну, Господь Бог ему сказал, что вот ты будешь добывать хлеб в поте лица, а Еве сказал, что ты будешь рождать в болях и потомство воспроизводить. Вот, поэтому тема страдания, конечно, но она возникает у человека, мне кажется, ну, каждый человек переживал какие-то такие моменты, ну, может быть, такого, если можно так сказать, какого-то легкого такого страдания, может быть, что-то не получилось в жизни, может быть, что-то не получилось, вот хотел там сконструировать корабль, получилась ракета, ну, вот, конечно, все это детское такое, но, тем не менее, наверное, каждый человек, ну, подвержен каким-то таким моментам в жизни, которые приносят какое-то разочарование, может быть, какое-то страдание. Вот.
Друзья, ну, откликнитесь, пожалуйста. Правда, нам вот пишут, уже приветствуют нас наши слушатели, но пока никто не решился войти в тему. Ну, вот.
Великий Бетховен тоже написал, что радость через страдания. Die Freude durch das Leiden. То есть радость через страдания.
Я хочу как раз спросить вот наших слушателей, как вы себя ведете во время страданий, во время каких-то сложностей? Вот есть у вас какой-то свой рецепт, как себя вести, как вот держаться? Напишите нам, пожалуйста, а то мы сейчас здесь пойдем в уныние, начнем страдать с отцом
Петром. Нет, в уныние ни в коем случае не нужно попадать, потому что в уныние самый большой грех.
Я пошутила.
Я пошутила,
отец Петр. Так, что мы еще могли бы рассказать про Пергалезия?
Стабат Матер, коль мы уже начали сегодня говорить о этом произведении. Стабат Матер, великий текст, который берет свое начало еще в XIII веке, вот, находит свое отражение или продолжение в творчестве Пергалези, тоже и в последующие века, в XX веке также обращались к этому произведению. Великий Арво Пярт, эстонский композитор, тоже написал музыку, именно основываясь на этом тексте. Вот, что можно сказать о Пергалезе, о его этом шедевре, коим является секвенция «Стабат Матер Долороза»? Ну, скажем так, что участь была не очень интересная, потому что оно не было признано при жизни Пергалези как некое шедевральное произведение. Вот, приписывали, и критики говорили, что некое такое легкое, какое-то такое, может быть, неоднозначное, может быть, не до конца понятное, слишком много, но во времена Пергалези, конечно, тоже появляется орнаментика в музыке, типа там какие-то украшения дополнительные, мелизмы и так далее, но сослались, что слишком много в этом произведении этих мелизмов, вот, ну и оно недостаточно, скажем так, зрелое и соответствует тексту. Но после смерти история, конечно же, совершенно по-другому распорядилась, и это произведение было оценено очень высоко, и до сих пор оно исполняется и радует, да, и радует слух всех любителей музыки.
А давайте сейчас еще один фрагмент послушаем, а я прочитаю еще кусочек секвенции, чтобы было примерно понятно, да, о чем там поют. «Кто не станет сочувствовать благой матери, видя скорбь о сыне? За грехи своего народа видит Иисуса, отданным на муки и подвергнутым бичеванию. Видит свое милое дитя, брошенным умирать, дабы испустил дух. О, мать, источник любви, дай мне почувствовать силу скорби, чтобы я мог плакать с тобой. Сделай так, чтобы загорелось мое сердце любовью ко Господу Христу, чтобы я был в мире с Ним». продолжаем наш рассказ о известном произведении Пергалези «Стабат Матер». И вот здесь пишет нам Лера, видно, в ответ на мой вопрос, как вы переживаете страдания. Она пишет: «И это тоже пройдет», в кавычках. «Но страдания переношу тяжело». Вот хорошо, что честно, да, вот, потому что не всегда легко сказать: «О, пройдет», да? Как вы считаете, отец Петр?
Ну, чтобы оно прошло, это, конечно, нужно пережить, нужно пропустить через себя, потому что, ну, страдания, у каждого человека есть страдания. Почему страдания появляются у человека? Конечно же, мы можем сказать ответ, что человек, человеческая природа, она подвержена ко греху, и поэтому каждый грех, который совершается человеком, он добавляет нам это страдание. Насколько мы глубоко переживаем это страдание, это уже другая история. Но я думаю, что все мы люди живые, и у каждого человека есть какие-то моменты, которые потом, как последствия, ну, это страдание появляется в нашей жизни. Вот. Возвращаясь к нашему произведению, к «Стабат Матер» в Пергалезе, мы можем сказать, что это... Вообще, это произведение является неким феноменом подлинного человеческого сострадания, потому что здесь мы видим образ безмолвно скорбящей матери, которая оплакивает своего сына, и этот образ мы также видим и в изобразительном искусстве. Стоит вспомнить потрясающую скульптуру фигуры Пьета Микеланджело, которая находится в соборе Святого Петра в Ватикане. Какая горечь, какая скорбь запечатлена на лице Богородицы.
И вообще Пьета очень частный сюжет в изобразительном искусстве. Да. Многие художники его писали.
Конечно же. Ну, как, вот сейчас вот именно мне пришло, пришло на мысль, я вспомнила именно об этой Пьете.
Это самая известная Пьета, наверное, Микеланджело. Да. А вот у меня такой вопрос возник. Когда я как раз именно читала этот текст... Тот текст, который я читаю, это как раз тот, который положил Пергалези на музыку. Видимо, он немножечко сквозь века изменился.
Может быть. Может быть, тоже и здесь нужно рассматривать и переводы.
И вот вопрос такой. Когда мы размышляем о страданиях Христа, ну, даже не обязательно через «Стабат Матер», через просто чтение Библии, какова цель наших размышлений? Вот как бы, чтобы нам стало похуже, чтобы мы поняли, какие мы плохие, какие мы грешники, что за нас умер Бог. Или какая-то другая цель. Ну, я не буду, как это, спойлер. У меня тут есть спойлер, но я потом скажу, что я думаю.
Но я думаю, что не стоит уж прямо заниматься каким-то таким самоуничижением. Вот, конечно, мы все знаем, что мы грешные, потому что, ну, что такое грех? Это грех... который отделяет нас, который делает отпечаток на наших отношениях с Господом Богом. Ведь Господь Бог, мы не говорим, что Господь Бог любит только праведников. Видите, что сказал Иисус Христос в Евангелии? «Я пришел не для праведников, только для грешников, именно ко всем нам, потому что каждый из нас подвержен ко греху». И я думаю, что никто не осмелится из нас сказать, что я святой человек, потому что мы знаем, что это неправда.
Но вот в чем смысл? Мы размышляем, чтобы проникнуться вот этим состраданием, да, ко Христу, что Он сделал для нас. Но вот здесь есть одна такая строка, которая, мне кажется, ответ, да, вот здесь говорится, я ее уже читала. «Сделай так, чтобы загорелось мое сердце любовью ко Господу Христу, чтобы я был в мире с Ним». То есть цель, она как бы... позитивная, она высокая,
да,
цель.
Да, приблизиться к Господу, да. Богу. Конечно, достичь этого вечного блаженства, встречи с Господом Богом. Но мы знаем, что мы встречаемся сейчас, тоже и сегодня, в эти дни с Господом Богом, встречаемся в Слове Божьем, читая Священное Писание, читая книги Ветхого и Нового Завета. Мы встречаемся с Господом Богом в нашей молитве, потому что мы знаем, что молитва – это разговор с Господом Богом. Мы встречаемся с Господом Богом также и в таинствах, в таинстве Евхаристии, в таинстве Покаяния. Пожалуйста, в таинстве покаяния мы идем и исповедуем наши грехи, то, чем мы оскорбили Господа Бога. Мы ведь не рассказываем в таинстве исповеди, в таинстве покаяния о своих достоинствах, какие мы хорошие, какие мы молодцы, как мы любим Бога. Но мы рассказываем о том, что мы совершили грех, который нас отделяет, разрывает нашу дружбу с Господом Богом, и мы хотим вернуться опять в это русло, дружбу с Господом Богом. И в таинстве покаяния мы получаем это облегчение.
Кстати, что я хотела спросить. Сейчас вспомнила, когда вы сказали про таинство покаяния. У И Капоне Датоди есть такая лауда, называется она «О Господи, пошли мне болезнь». Меня это совершенно потрясло, потому что вот человек 21 века, наверное, никогда так не будет просить «Господи, пошли мне болезнь». Он скорее будет просить «Господи, исцели меня». Это правильно, да? Но что это значило вот, в сознании средневекового человека? Почему он просил себе болезнь как наказание за грехи? Ну, как-то это немножко жутковато.
Наверное, не стоит говорить, что люди в средневековье были намного набожнее, чем люди современные. Ну, может быть, как-то можно какой-то такой сделать анализ этого. Но в те времена было очень распространено такое, ну, скажем так, таинство исповеди. Оно не было в таком ключе, не распаривалось, как сейчас. Вот. А тогда, например, ну, люди очень долго не принимали крещение, потому что мы знаем, что в крещении человек становится совершенно свободным от греха.
То есть таинства исповеди не было?
Но оно появилось попозже.
Позже, да. Понятно.
Поэтому человек, ну, он осознавал, что если он примет крещение, а мы знаем, что в крещении человек становится совершенно чистым, свободным от первородного греха, от последствий первородного греха. Но мы знаем, что если, например, ребенок принимает крещение, ребенка крестят, ну, в возрасте, там, предположим, до 5-6 лет, когда у человека, у ребенка нет понятия, где хорошо, а где плохо, то у взрослого человека есть такое понятие, поэтому но он не может пребывать длительный период в таком состоянии благодати Божьей. Угу. Вот поэтому...
То есть просили как искупление какое-то,
да,
за свои
как
грехи.
Искупление, поэтому, когда они принимали крещение, взрослые люди, ну, некоторые отправлялись на войны, чтобы это состояние не потерять, не растерять. Вот с временем, конечно, со временем все это изменилось, потому что появилось таинство исповеди. И дело в том, что невозможно было, например, вот так вот человек принял крещение, потом там согрешил и пошел на исповедь, нет было такого. Если ты согрешил, то ты уже, ну,
утратил,
ты терял, утратил эту связь,
это, да.
Связь с Господом Богом, именно таинствую, через таинство.
Я думаю, что мы можем, отец Петр, спасибо, послушать еще один фрагмент, но после него, вот у нас есть такое ружье, которое еще мало стреляло, это ваш альт.
О!
Может быть, пока мы будем сейчас слушать Пергалезе, вы подумайте, что-то нам сыграете потом еще.
Да, я тут подготовил тоже кусочек из Пергалезе, но он уже прозвучал потрясающим исполнением этого ансамбля.
Или сразу сыграете, как лучше. Или послушаем сначала в записи.
Можем в записи послушать.
Давайте, а вы пока подумайте, что нам сыграете, чтобы альт не лежал у нас на столе, как говорится, без применения. Мне кажется, это уже та часть «Стабат Матер», где там есть вторая часть, где автор, как бы, ну, лирический герой, просит уже о даровании ему спасительного рая. Мне кажется, по настроению это уже вот эта часть. Ну, не знаю точно.
Можно обратить внимание, что в этом произведении Пергалези здесь нет как такового траура, даже несмотря на эту тональность, которая выдержана, это кантата, тональность фа минор, несмотря на то, что она минорная, грустная, но она некая такая пастельная, какой-то такой, пастельный, такой характер, да, такой,
да. Деликатная, такой очень
деликатной
такая,
отрешенности, да. Потому что мы также видим и само построение этого произведения. Здесь меняются, чередуются сольные, скажем так, исполнения арий от, и в дуэте. Я уже заметил вначале, что для двух женских голосов здесь только два женских голоса представлены, сопрано и альт. Вот. И эта спокойная мелодика, она, ну, настраивает нас на какое-то созерцание, погружение в какие-то глубокие размышления, именно в размышления крестной смерти Иисуса Христа.
У нас вот как раз под конец очень много отзывов. А вот Рамзия пишет: когда человек страдает, он хочет избавиться от этого состояния, ищет пути отвлечься, начинает творить, вышивать, рисовать, писать стихи, приходит таким образом к творчеству. Может быть, это поможет кому-то. Лера пишет: согласна, но у меня в тяжелые периоды часто рождаются стихи. В общем, замечательно, что как-то...
Но, скажем так, что страдания, конечно, не нужно там стремиться и как-то искусственно его создавать, страдания. Но если оно появляется в жизни, то, ну, мы знаем, что, ну, человек он тоже ограниченный в каких-то проявлениях своих человеческих. Тоже человек, ну, предрасположен какой-то меланхолии, может быть, какому-то такому размышлению глубокому. Поэтому, ну, страдание тоже, оно... Но чтобы как-то заглушить это страдание, действительно, ну, создаются там творческие личности, прибегают к творчеству.
Отец Петр, у нас остается 5 минут. Может быть, вы сыграете что-то тогда? Как бы близко к теме нашей передачи? Есть. Или это будет Перголезия, я не знаю?
Нет, это будет Франц Шуберт, «Ава Мария» его. Франц Шуберт тоже, ну, конечно, это произведение, оно немножко отличается тематикой, потому что «Ава Мария», оно все-таки было написано на тему Благовещения Господня.
Но все равно здесь образ Богородицы. Но надо играть, потому что время у нас уже.
Все равно связан с образом Пресвятой Богородицы, Девы Марии, нашей Небесной Мамы.
Спасибо большое. Такая прекрасная мелодия. Ну что ж, у нас остается еще пара минуточек. Я просто продолжу. Я не весь комментарий прочитала. Лера, она пишет, что у нее рождаются в тяжелые периоды стихи, но эти стихи, они часто темные, как бы, да, вот наполнены этим страданием. А вот светлая там вышивка, светлые стихи получаются в добрые времена. Вот она как пишет, вероятно, у разных людей по-разному. Ну, вот, тоже интересно.
Да, конечно, каждый человек индивидуален, и действительно. Но, возвращаясь к Бетховену, тоже была прочитана цитата из его высказывания «Радость через страдания». Ведь Бетховен тоже создает свое великое произведение, часть из симфонии, которая называется «Ода радости». Он ее создал, будучи совершенно глухим, потерявшим слух. Но, тем не менее, это произведение, оно напитано каким-то таким оптимизмом, какой-то такой действительно радостью, несмотря на те переживания, душевные терзания, которые он переживал, и физические, тоже физические страдания были. Также были и страдания психологического характера, потому что, ну, он не слышал то, что люди говорят. Конечно, у него был внутренний музыкальный слух, он слышал все те произведения, которые создавались в этот тяжелый период для него. Вот. Но он не слышал, что говорят его близкие, что говорят его родственники, что говорят он не слышал эти слова прославления, благодарения, которые возникали после прослушивания его этих потрясающих произведений. Вот поэтому страдание, ну, в этом плане, оно может быть как толчок. И тоже страдание, оно помогает нам вернуться к Господу Богу. Потому что, знаете, в жизни бывает так, когда у человека все хорошо, все прекрасно, мы забываем о Боге, мы забываем о нашем любящем Отце, который в небе. Нам хорошо, мы ни в чем не нуждаемся, но когда только происходит какое-то событие в нашей жизни, когда мы сталкиваемся с неким страданием, мы вспоминаем о Господе Боге. Вот. Поэтому это может быть тоже как такой воспитательный момент для того, чтобы мы вспомнили о Господе Боге, вспомнили о том, кто нас ждет. Ведь Господь Бог нам сказал: «Все утруждённые, обременённые, придите ко мне, и я вас утешу».
Угу. Спасибо большое, отец Петр. Мы уже, можно сказать, завершаем наш разговор. У нас в гостях сегодня был священник-францисканец, отец Петр Корнелюк, настоятель Московского монастыря святого Франциска Ассизского. А говорили мы о произведении «Перголези» «Стабат Матер», средневековой секвенции, которая вот написана была в XIII веке, музыку обрела в XVIII и стала всемирно известной. На этом прощаемся с вами. Спасибо всем, кто нам написал, кто откликнулся. До следующей пятницы. До свидания.
Спасибо большое. Всего доброго. Берегите себя. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.